Если вы впервые слушаете наш подкаст, то лучше начните с первой серии. Так будет интересней. Наши уютные пятиэтажки стоят на богатых месторождениях. Тут и изумруды, и алмазы, и нефть, и газ, и уголь, и редкоземельные металлы, и золото, и платина, и даже обогащенный уран. Но мы все эти сокровища, конечно, не добываем. Ковырянию в грязной земле мы давно предпочли другое развлечение – бегать по улицам с арбалетом и стрелять в прохожих ядовитыми стрелами. Привет всем жителям, в эфире «Озерские новости», и я их бессмертный ведущий Леша Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал – побежали. Иногда в Озерске умирают люди. Ларек с паленой живой водой у магнита тут тоже виноват. Но в основном люди гибнут от нападений нечисти. Как это происходит? Нечисть людей кусает, а люди забивают на лечение, прививку от бешенства не делают, и все. Привет, инфекция в ране, и здравствуйте, мучительное страдание с пеной у рта. Короче, люди умирают, и если удается сшить их тело воедино, то это большая радость для родственников. Есть что проводить в последний путь. Последний путь этот обычно недалек. Сшитое тело выносят во двор, кладут на скамейку и наблюдают, как грифы, грифоны и коршуны слетаются и обгладывают кости. Потом чистенькие облизанные косточки забирают домой и выставляют в серванте рядом с другими. Некоторые либеральные критики называют наши традиции не европейскими, не цивилизованными и даже шумерскими. Но дело не в нашей культуре, нет. Дело в нашем страхе – идти на кладбище. Давно туда не ступала нога человеческая. Короче, Кузьме было всего 22 года, когда в День молодежи на дискотеке в ДК «Озерск» к нему подошли две костомахи, лысые в черных кожаных куртках существа, на вид напоминающие уставшую пьяную собаку. «Колющее, режущее, огнестрельное есть?» – спросили они Кузьму. Кузьма замотал головой, а одна из костомах стала его обыскивать. Вывернула карманы джинс. Ничего острого там не было, только лежала одинокая упаковка презервативов. Тогда костомахи вывели Кузьму на задний двор ДК. Но там было слишком людно. По углам терлось много голых, целующихся парочек. Поэтому костомахи повели Кузьму дальше, к болотам за частным сектором. «За что, братцы?» – спрашивал испуганный Кузьма. Но костомахи только виляли хвостами и подталкивали Кузьму мокрыми носами в сторону болот. У болот Кузьма остановился. «Ну нет, братцы, дальше не пойду. У меня дед в этих болотах сгинул, когда ему 23 года было. Потом отец в этих болотах сгинул, когда ему тоже 23 года было. А мне еще только 22. Мне рано. Да и наследника я еще не родил. Кто после меня будет эту болотную традицию продолжать? Не могу же я старания всех своих предков пустить вот так псу под хвост. Нет, не пойду сейчас. И даже не уговаривайте», — сказал Кузьма, посмотрел на костомах и заулыбался тому, как ловко он вставил про псов и про хвост. Но костомахам было не до веселья. Одна стала скалиться и нюхать Кузьму в районе паха, а вторая стала скалиться и нюхать Кузьму в районе ягодиц. Кузьма спорить дальше не стал и со слезами на глазах шагнул в болото. Чем дальше они шли, тем глубже становились болота. Тина поднялась Кузьме до плеч. Костомахи плыли по собачьи, следом. Впереди торчал из болота стоячий скелет мамонта, прям как в музее. «О, а можете меня с ним сфоткать?» – спросил вдруг Кузьма. Костомахи нисходительно завиляли хвостами. Кузьма достал и протянул одной из костомах смартфон, а сам погреб к скелету мамонта. Встал у мамонта под животом и уперся рукой в острую кость ребра. «Не, давайте лучше у головы». И стал перемещаться к голове мамонта. Костомахи подозрительно переглянулись, но не стали его останавливать. Кузьма подошел к голове и ухватился за острые клыки мамонта. И стал кричать: «Чиз!» Костомаха со смартфоном в лапе стала его фотографировать. Потом пошли дальше. Солнце стало садиться за горизонт. Костомахи выбрали кочку по суше и стали готовиться к ночевке. Одна костомаха пошла ловить лягушек на ужин, а другая с помощью огнива стала разводить костер. Потом все втроем поужинали лягушками, выпили припасенного вина и стали ложиться спать. Чтобы их пленник ночью не сбежал, одна костомаха крепко сжала запястье Кузьмы в своих челюстях, а вторая костомаха еще крепче сжала Кузьму за щиколотку ноги. Солнце село. На небе появились огромные разноцветные звезды. Костомахи захрапели, а Кузьма вдруг открыл глаза. Он пошевелил ногами и руками, но хватка Костомах не ослабела даже во сне. Тогда Кузьма свободной рукой полез в карман джинс и достал оттуда острый клык мамонта. Того самого, с которым фотографировался. Зажал этот клык покрепче в кулаке и стал решать, какую из Костомах первой прикончить. Эту прикончу, та ногу отгрызет. Ту прикончу, эта руку откусит. Как оно лучше, без руки или без ноги? Руку левую потеряю, это не критично. А вот ногу правую откусит, а она у меня толчковая. Не смогу тогда по болотным кочкам до дома допрыгать. Да, решено, жертвую рукой. Пробормотал Кузьма и резким ударом вонзил в шею дальней Костомахи клык мамонта. Костомаха заскулила от боли и отвалилась от ноги, как напившийся клещ. А вторая Костомаха проснулась, сообразила, что произошло, и со всех сил сжала свои челюсти на запястье Кузьмы. Кости захрустели, и теперь уже Кузьма заскулил от боли. В глазах его потемнело, и он потерял сознание. Кузьма с перебинтованной рукой очнулся на самодельной бамбуковой кровати внутри огромного шалаша из камышей. Перед ним стояли два молодых парня. «Ну и Соню же я родил», — сказал первый из парней, когда увидел, что Кузьма проснулся. «Весь в отца», — сказал второй. «Я сплю не больше твоего, это ты дрыхнешь до обеда», — стал спорить с ним первый. «Молчи, щенок», — ответил второй и толкнул первого. Первый сжал кулаки и стиснул зубы. «Ну что, на родного отца с кулаками набросишься?» — ответил ему второй и тоже сжал кулаки и стиснул зубы. «Эй, что тут происходит?» — выкрикнул Кузьма и слез с кровати. Первый и второй парни повернулись к Кузьме. «Сынок, не лезь, мы с дедушкой, сами разберемся», — ответил Кузьме первый парень и набросился с кулаками на второго. Костомаха с забинтованной шеей принесла Кузьме с забинтованной рукой тарелку геркулесовой каши с маслом и клубничным вареньем. Два парня продолжали драться то стоя, то лежа на глиняном полу шалаша. Кузьма сел кушать, покушал, стал делать зарядку. Сначала приседания, потом махи ногами, потом планку еще сделал. Двое парней по-прежнему нещадно колотили друг друга. Потом в шалаш зашла вторая Костомаха и подала Кузьме две витаминки и стакан свежевыжатого апельсинового сока. Кузьма все выпил. Двое парней по-прежнему дрались. Кузьма зевнул и обратился к забинтованной Костомахе. «Объясните, а то я сейчас всех тут мамонтовым клыком порешу». Костомахи засмеялись и показали Кузьме свои зубы, как у акул, в два ряда. Кузьма вернулся в кровать. Посидел в ТикТоке, но потом телефон сел, Кузьма зевнул и укрылся одеялом из лопуха. А когда Кузьма проснулся, двое парней снова стояли перед его кроватью. «Да это не просто Соня, это какая-то спящая красавица», – завел свою шарманку первый парень. «Ясно, в кого он такой пошел», – стал раскручивать ситуацию второй. Первый парень оскалился на него и снова сжал кулаки. Второй парень ответил ему тем же. «Ну хватит уже, все», – вскочил с кровати Кузьма и встал между парнями и тоже оскалился и сжал кулаки. «Немедленно объясните, кто вы такие и что тут происходит?» Парни опешили от такой наглости, переглянулись и, не сговариваясь, бросились на Кузьму. «Не смей так разговаривать с отцом! Ах ты на родного деда смеешь голос повышать, щенок!» Закричали они и стали молотить кулаками Кузьму. В темном небе ярко светили огромные звезды. Где-то далеко ухал филин. Ну, а Костомахи в это время вышли на крыльцо и закурили набитые мхом папиросы. Глупая была идея завести дома людей. Надо было попугая брать, оранжевого, с синим. Мечтательно сказала первая. «Зато они ночью так мило в ногах у нас спят», — ответила вторая. Выкурили папиросы и собрались уже обратно в шалаш. Но тут вдруг одна Костомаха взяла другую за лапу. «А ты заметила, что они совсем не стареют тут?» «Дед моложе внука выглядит». Вторая Костомаха села на пол и почесала задней лапой за ухом. Потом сказала: «Конечно, не стареют, ведь мы их правильно кормим». Костомахи заулыбались и стали нюхать друг другу попы.
Сегодня показали новый фильм. А я вдыхаю на балконе дым. може не любитись. Сьогодні я купив нове пальто, в ньому можу я втопитися. Як холодно, коли тебе нема. І так боюсь, коли тебе нема, нема, нема. Давай собі лети, моє, світанок пести вітре. Можливо, ми з тобою десь почуємось. Допоки я чекаю, не зв'язає струм по проводах.
Пели вживую специально для вас ребята, которые в представлении не нуждаются. Ну, а мы продолжаем озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Бежим дальше. Тем же вечером в Озерске у Насти К. умер дедушка. Умер тихо, спокойно, от старости. Никакого криминала. И Настя с мамой уже хотели вынести его во двор на скамейку для съедения грифами, грифонами и коршунами, но нашли в нагрудном кармане его сюртука записку. Это оказалось завещание. И в завещании было синим по белому завещано. «Похороните на кладбище рядом с моей Марусечкой». Настя заплакала, растроганная. Мама Насти заплакала, испуганная. На улице темнело. Поход на кладбище договорились перенести на утро. Настя с мамой легли спать. Но ночью Настя вдруг проснулась от какого-то шума. Она вышла из комнаты и увидела открытую входную дверь. Выглянула в подъезд. И увидела там, как мама тащит остывшего дедушку вниз по ступенькам. «Мам, ну ты чего? Мы ж договорились, что утром пойдем на кладбище!» Зевнула Настя. «Нет уж, лучше я нарушу его последнюю волю, чем пойду на кладбище. Хоть утром, хоть когда!» Ответила мама и продолжила стаскивать деда вниз. Настя еще попробовала отговорить маму, но получила оплеуху. Заревела и вернулась в свою комнату. Утром Настя проснулась от звона посуды. Мама вынимала из серванта фужеры и выкладывала вместо них свежие косточки. «Ну вот, значит, не приснилось», – огорчилась Настя. «Зато живы остались», – грубо ответила мама и стала тряпкой для пыли протирать череп. «А как же его последняя воля?» – поинтересовалась Настя. «Переживет», – буркнула мама. Почти все косточки были разложены в серванте, когда в дверь вдруг позвонили. Настя с криком «Ура! Папа с войны вернулся!» побежала открывать. Открыла. Но на пороге был не папа. Там стояла вся в сгнившем платье Марусечка, бабушка Насти, которую она никогда в жизни не видела. «Где мой Васечка?» – страшным голосом спросила Марусечка. «Мама?» – донесся из зала удивленный голос Настиной мамы. Потом из зала появилась сама Настина мама с тряпкой для пыли в одной руке и черепом дедушки в другой.
«Васечка, что они с тобой сделали?»
– закричала Марусечка так громко, что панели пятиэтажки застучали друг о друга, как зубы на морозе. Марусечка подбежала, вырвала череп из рук Настиной мамы, стала его обнимать, прижимать к груди, плакать и целовать. Мама Насти незаметно взяла дочь за руку и стала медленно отводить ее подальше от Марусечки. Но Марусечка это заметила. Вдруг она перестала горевать. Черные глаза ее засветились зеленым светом. «Вы нарушили его последнюю волю!» – закричала Марусечка так страшно, что 12-летняя Настя описалась. И 36-летняя мама тоже.
«Вы нарушили последнюю волю Васечки. Прокляну вас на вечное страдание!»
Закричала на весь Озерск Марусечка так громко, что даже соседи снизу стали стучать по батарее. «Сделайте потише, воскресенье же!» Но и соседи не смогли остановить Марусечку. Проклятие на Настю и ее маму было в тот же день наложено. Удовлетворенная местью Марусечка забрала из серванта все, что осталось от Васечки. Купила в хостоварах банку дешевой черной краски, кисточку и скрылась в направлении кладбища. Шли дни, месяцы и годы. Настя с мамой продолжали жить и совсем не понимали, где же это проклятие, почему они его влияние на себе не ощущают. А потом в Озерске вдруг началась Третья мировая война. На пятиэтажке посыпались атомные бомбы. Уровень радиации повысился, и все люди и звери на планете погибли. Выжили только двое, и обе в Озерске. Это Настя и ее мама. Когда радиоактивная пыль осела и Настя с мамой огляделись, вот тогда-то им и стало по-настоящему страшно. Они поняли, что проклятие Марусечки все-таки работает. И вот они, вечные страдания, жить одним на пустой планете. Настя начала всхлипывать от ужаса. Мама смастерила петлю на суку ближайшего дуба. Залезла в нее, но даже это не помогло. Жить вечно, в полном одиночестве. Вот он, настоящий ужас проклятия Марусечки. Но, конечно, наши новости не могут закончиться на таких грустных событиях. Вот вам и ложка меда. Спустя месяц одиночества на планете, Настя с мамой, грязные и потерянные, бесцельно бродили по пустым улицам Озерска. И тут, вдруг, со стороны болот послышался какой-то смех. Настя с мамой переглянулись и изо всех сил побежали на шум. У болот они встретили трех прекрасных 20-летних парней. Кузьму, его папу и его дедушку. Глаза у парней заблестели, у Насти с мамой тоже. Потом, когда все были удовлетворены и голые довольно лежали прямо на тротуаре и курили папиросы с амхом, парни спросили Настю: «А как это вы выжили? Ведь никто не выжил». Настя рассказала им про проклятие Марусечки, а потом тоже спросила: «А вы как выжили? Вас тоже кто-то проклял?» Но парни замахали головами: «Не, никто нас не проклинал. Нас просто хорошо кормили», — ответили они и снова потянулись к женским телам.
Вот никто сказал, что ты не та. Все любят так, меня жалиты. И ваши жало не спасет меня. И мои жалюзи закрыты.
Ну вот, на этом на сегодня все. Ночь близко. Берите соль и наполняйте ею детские песочницы во дворе. Пусть малыши резвятся в безопасности, пока вы будете сражаться с чудищами за светлое будущее. С вами был Лёша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Мой шаман говорит, что со всеми. Совсем скоро, через неделю или, может быть, через две, все экспресс-выпуски наших новостей станут доступны по подписке в Apple подкастах либо на нашей страничке на Патреоне. Особо важно, видимо, обратить на это внимание тем, кто слушает нас в Яндекс.Музыке. Там экспресс-выпусков больше не будет. Но подробнее я попробую обо всем этом написать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь.